Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров. Учебный процесс в Америке глазами русских».
Когда ребенку 18 лет, сразу после окончания школы, скорее всего, у нас уезжают из дома. Желание стать независимым ощущается и в самом образовании.
Поначалу российского преподавателя поражает поведение студентов на лекциях.
Они могут пить кока-колу, они могут даже есть бутерброд, потому что некоторые преподаватели знают, что студенты работают, учатся, и у них просто нет времени перекусить, и вот они лично не возражают. Сначала для нас это кажется диким.
Тоже говорит и Дмитрий Анистратов.
У меня был забавный случай, когда студент завтракал на лекции, и в какой-то момент он понял, что что-то упустил, начал мне задавать вопрос, но у него был рот забит. Он даже слова не мог произнести. Я терпеливо подождал, пока он прожует, и задал вопрос.
Но бутерброды на лекциях – это все же мелочи в жизни преподавателя.
Здесь три составляющие, абсолютно такие же, как у нас. Это преподавание, наука и, как ни странно, общественная работа. Это то, чего я никак не ожидал. Когда я кончил институт, я сказал, что все, больше общественной работой заниматься не буду. А когда я приехал сюда, мне опять стало необходимо заниматься общественной работой. Это был шок, как же так, опять. Но это то самое, что, скажем, просто необходимо. Ну, например, нужно написать отчет кафедры. Кто-то должен делать. Кого-то избирают, а потом он это спихивает, а кого-то другого.
Правда, заседания не всегда бывают занудными. В Техасе, например, у Дмитрия был завкафедрой, который любил на заседаниях петь. А вообще отношения между коллегами во многом зависят от местных традиций.
Есть кафедры, на которых очень тесно общаются, вот, например, на кафедре в Техас-А&М, там каждый месяц устраивались вечеринки у кого-нибудь дома. Причем она открывается, обычно это вечеринки у завкафедры. На Рождество обязательно кафедра собирается где-нибудь там в ресторане. Что людей, наверное, ставит в тупик, как тут проводятся вечеринки. Это называется потлок, когда люди приносят свое. Надо же, значит, он принес, и потом он уносит обратно свое то, что принес, там, либо недопитую бутылку, либо что-то. Но здесь есть обратная сторона. А может быть, хозяевам это не нужно. Считайте, что каждый выбрасывает то, что не доели, не допили.
Здесь уместно вспомнить русскую поговорку «доверяй, но проверяй», ибо есть иные сферы отношений, например, между мужчиной и женщиной.
Я в этом смысле не эксперт, все, что могу сказать. Но вот что, наверное, существенно, что здесь, наверное, первую бумажку, которую вы получаете, когда приходите на работу, это sexual harassment, вас предупреждает. Вот это вот очень забавно. О чем вас предупреждает? Ведите себя прилично, не приставайте к женщинам, там, ну, наверное, теперь уже можно сказать, не приставайте к мужчинам. Терпимость достаточно маленькая. То есть если вам показалось, что к вам пристают, вы можете спокойно пойти куда-то сказать, что он ко мне пристает. В соответствии с этим будет какое-то разбирательство. Это с точки зрения нашей психологии перегиб. Здесь вы можете встретить такой плакат: «Не смотри, не говори и не думай». Но опять-таки же, с одной стороны, это вроде как дико, а с другой стороны, это естественный способ защиты.
Учебный процесс в Америке глазами русских. Подготовила и ведет передачу Татьяна Вольская. Впервые в эфире 21 ноября 2002 года.
У микрофона Татьяна Вольская. Учителя и ученики. Учебный процесс в Америке глазами русских. Недавно мне представилась возможность посмотреть вблизи, что такое американский университет. Но интересовали меня не суммы, ассигнуемые правительством на образование, не техническое оснащение аудитории, а мифы. Мифы не сами по себе, а как бы на перекрестке дорог. Тысячи российских иммигрантов учатся и учат в американских школах и колледжах. С одной стороны, все они слышали о том, что образование в России самое лучшее. С другой, в воздухе витают слухи, что в американской средней школе дети валяют дурака. Как же тогда из них получаются хорошие студенты? И почему учиться в американских университетах стремится молодежь из разных стран? Я начала не с курицы, а с яйца, то есть со школы. Лиза Джонсон, приехавшая из России, преподает в разных американских школах уже 10 лет.
Я думаю, что миф об американских школах, как и всякий миф, это результат очень большого обобщения. И как всякое обобщение, оно, как правило, не имеет никакой за собой реальности. Есть школы, где и дети, и учителя валяют дурака. Есть школы, где валяют дурака только дети. Есть школы, где дети учатся. Это школы с так называемыми большими высокими ожиданиями. Есть школы в районах благополучных, есть школы в районах очень неблагополучных, куда даже полиция боится заглянуть. Ясно, что в стране такой огромной протяженности, сложности социальной, мы не сможем найти один какой-то усредненный вариант. То же самое, я думаю, мы наблюдаем и в России. Не думаю, что школа какая-нибудь 57-я в Москве очень сильно напоминает школу, например, где-нибудь на Чукотке.
Сначала Лиза работала в public school. Этот термин она переводит как «городская школа», существующая на деньги налогоплательщиков. Лиза считает важным, что отсчет жизни идет от школы. Где у школы хорошая репутация, там и жилье дорогое. Разные школы, разная социальная структура, разная еда на столах.
Мне в такой школе работать было непросто. Она напоминала мне своим бюрократическим строем и количеством собраний. Советские школы могут быть огромные классы, 40 человек, 45, в, скажем, неблагополучных районах Нью-Йорка. Учителей в такую школу зазвать совершенно невозможно. Есть школы, где класс может быть 15 человек. Соответственно, там намного легче преподавать, выше качество. Родители ожидают значительно большего. Берут за грудки директоры школы. Кто кого берет за грудки в разных школах, тоже зависит. Зависит от того, что это за город. Мне было достаточно трудно преподавать в первой моей школе, где я преподавала 2 года. Семьи были там очень обеспечены. Соответственно, отношение к учителю было немножечко как к такому обслуживающему персоналу. Не очень высокого класса. И учителям в этой школе было не очень уютно.
Лиза, а как относятся друг к другу учителя и ученики? Похоже это на российский тип отношений?
Часто отношения между американскими учителями и учениками очень близкие, намного ближе, чем они были у нас в России. Как правило, дети знают всю личную жизнь учителя. Скажем, сегодня он обручился, завтра об этом будет знать класс. Но эти отношения невероятно неформальные, они могут приходить к нему домой и так далее. Была у меня такая смешная, толстенькая девочка. И подошла ко мне, и от избытка чувств меня схватила такими своими довольно сильными толстенькими пальчиками за щеки и стала их от полноты чувств мять, приговаривая, что «ах ты, моя дорогая». Вот это было достаточно неожиданно.
Ну, это все скорее радостно. А отрицательные впечатления на первых порах были?
Ноги на стол, которые я совершенно не переношу, и сразу ввожу такое условие, что это у нас не пройдет. Некое джентльменство, то, что называется любезностью, скажем, такие-то такие вещи, которые для многих учеников моих были, видимо, первый раз им кто-то такой в жизни сообщил. Меня несколько неприятно поразило, не хочу очень обобщать, но есть категория людей, которые и в детском возрасте уже склонны к доносам. Вы не заметили, что НН вышел из класса? А я действительно вот не заметила. И меня больше расстроило не то, что НН вышел из класса, а то, что мне об этом так прямо сообщили, ожидая от меня каких-то прямых и достаточно сильных действий.
Лиза Джонсон говорит, что не только школы в Америке разные, но и классы внутри одной и той же школы могут быть для отстающих, могут быть средними, а могут быть AP – Advanced Placement. Учась там, можно сдать очень сложный экзамен и получить университетский зачет еще в стенах школы. Система гибкая. Один и тот же ученик может быть в классе AP по одному предмету и в классе для отстающих по другому.
Например, Пушкин, я думаю, был бы у нас в то, что называется Remedial Math Class, то есть в таком классе для отстающих, где к нему будут представлены еще какие-нибудь помощники, может быть, чтобы справляться с какой-нибудь простейшей математикой. А зато в классе, где будут проходить словесность, в 12 классе он окажется, может быть, вот в таком AP. То есть он сдал бы университетский курс, не выходя еще из стен школы.
Лиза, помните леденящий ужас, когда учитель водит пальцем по журналу? Вот сейчас кого-то вызовет к доске. Есть такое в Америке?
К доске вызывают в Америке значительно реже. И, как правило, традиция все-таки такая, что если человек очень не хочет этого делать, его не заставляют. И у доски вообще человек там обитает не так часто, как это у нас происходило. Там мы просто не отходили от доски, мы постоянно к ней вызывались. Это стенка расстрельная.
Лиза Джонсон считает, что в американской школе есть много потрясающих вещей, которым стоит поучиться. Главное – это общее уважение к человеку, которого Лизе так не хватало в России. Например, в Америке всех учеников называют не по фамилиям, а по именам. Одна эта деталь говорит о многом. Во-вторых, существует связь между классами. Дети часто делают проекты, относящиеся к нескольким предметам сразу. Лиза говорит, что, несмотря на страшное наказание, потерю уважения такого важного человека, как учитель, ее американские ученики списывают и подсказывают друг другу. Но на сей счет мнения людей, с которыми я встречалась, расходятся. Например, Дэвид Падден, глава зарубежных представительств американских советов по международному образованию, говорит вещи прямо противоположные.
Я бы сказал, что Соединенные Штаты здорово отличаются от России в том плане, что у нас более остро ощущается дух конкуренции. Ребята могут заниматься вместе в течение семестра, но когда идет экзамен, то каждый по-своему. То есть не подсказывают друг другу, не помогают друг другу. В принципе, у вас, конечно, больше принято друг другу помогать, а тут каждый должен за себя стараться.
Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. У микрофона Татьяна Вольская. Вы слушаете передачу «Учителя и ученики. Учебный процесс в Америке глазами русских». Пора перебраться из школы в вуз, стало быть, поговорить с вузовским преподавателем. Дмитрий Анистратов в России преподавал математику в Московском физтехе и в Горном институте. В Америке работал сначала в Техасском университете, теперь он ассистент-профессор в NC State University в Северной Каролине. Наш разговор проходил в студенческом кафе.
Наверное, самое существенное различие, которое я понял, здесь больше нагрузка на преподавателя по сравнению со студентом. Потому что у нас в России, я вам сказал, где прочитать, дальше вы идете и учите. Много самостоятельной работы. А здесь профессор должен уделить очень много внимания студенту. Например, если у меня две лекции в неделю, это означает, что я официально должен объявить, что у меня еще будет 2 часа времени для них выделено в моем офисе, когда они могут прийти и задавать мне вопросы. Человек может прийти ко мне, пытать меня столько, сколько ему влезет. И студенты, они ждут, что вы им многое объясните сами. Студенты достаточно много задают вопросов на лекции. Ну, это тоже зависит. Чем лучше студент, тем больше вопросов.
Ирина Акимушкина работает в Вашингтоне, в университете Джорджа Вашингтона.
Студенты спрашивают, они не стесняются показать, что они что-то не знают. Разница, наверное, еще в том, что здесь они заплатили свои деньги, они пришли учиться. И поэтому у них комплексов, что будет неудобно перед классом или перед кем-то, нет. Они спрашивают все. Может быть, это глупый вопрос, но им нужно понять.
Конечно, не все так просто. Профессор истории в Нью-Йоркском колледже Несо Леонард Герсон – американец. Он видит процесс изнутри и сомневается, что уплаченные деньги делают студентов лучше.
Студенты не платят, родители платят. По-моему, лучше, если родители были в классе. Потому что мне кажется, что родители, они понимают важность образования. Дети очень часто не понимают. Это отпуск, длинный отпуск.
Дэвид Падн считает американских студентов очень самостоятельными.
Студент должен за себя отвечать, ни на кого не располагаться. И это отражается не только в школе и в образовании, но в том плане, что когда ребенку 18 лет, сразу после окончания школы, скорее всего, у нас уезжают из дома. Желание стать независимым ощущается и в самом образовании.
Поначалу российского преподавателя поражает поведение студентов на лекциях.
Они могут пить кока-колу, они могут даже есть бутерброд, потому что некоторые преподаватели знают, что студенты работают, учатся, и у них просто нет времени перекусить, и вот они лично не возражают. Сначала для нас это кажется диким.
Тоже говорит и Дмитрий Анистратов.
У меня был забавный случай, когда студент завтракал на лекции, и в какой-то момент он понял, что что-то упустил, начал мне задавать вопрос, но у него был рот забит. Он даже слова не мог произнести. Я терпеливо подождал, пока он прожует и задал вопрос.
Но бутерброды на лекциях – это все же мелочи в жизни преподавателя.
Здесь 3 составляющие, абсолютно такие же, как у нас. Это преподавание, наука и, как ни странно, общественная работа. Это то, чего я никак не ожидал. Когда я кончил институт, я сказал, что все, больше общественной работой заниматься не буду. А когда я приехал сюда, мне опять стало необходимо заниматься общественной работой. Это был шок, как же так? Опять. Но это то самое, что, скажем, просто необходимо. Ну, например, нужно написать отчет кафедры. Кто-то должен делать. Кого-то избирает, а потом он это спихивает, а кого-то другого.
Правда, заседания не всегда бывают занудными. В Техасе, например, у Дмитрия был завкафедры, который любил на заседаниях петь. А вообще отношения между коллегами во многом зависят от местных традиций.
Есть кафедры, на которых очень тесно общаются, вот, например, на кафедре в Texas A&M, там каждый месяц устраивались вечеринки у кого-нибудь дома. Причем там открывается, обычно это вечеринки у завкафедры. На Рождество, обязательно как-то собирается где-нибудь там в ресторане. Что людей, наверное, ставит в тупик, как тут проводятся вечеринки. Это называется потлок, когда люди приносят свое. Надо же, значит, он принес, и потом он уносит обратно свое то, что принес, там, либо недопитую бутылку, либо что-то. Но здесь есть обратная сторона, а может быть, хозяевам это не нужно. Считайте, что каждый выбрасывает то, что не доели, не допили.
Здесь уместно вспомнить русскую поговорку «доверяй, но проверяй», ибо есть иные сферы отношений, например, между мужчиной и женщиной.
Я в этом смысле не эксперт, все, что могу сказать. Но вот что, наверное, существенно, что здесь, наверное, первую бумажку, которую вы получаете, когда приходите на работу, это sexual harassment. Вас предупреждают. Вот это вот очень забавно. О чем вас предупреждают? Ведите себя прилично, не приставайте к женщинам там, ну, наверное, теперь уже, можно сказать, не приставайте к мужчинам. Терпимость достаточно маленькая. То есть, если вам показалось, что к вам пристают, вы можете спокойно пойти куда-то сказать, что он ко мне пристает. В соответствии с этим будет какое-то разбирательство. Это с точки зрения нашей психологии перегиб. Здесь вы можете встретить такой плакат: «Не смотри, не говори и не думай». Но опять-таки же, с одной стороны, это вроде как дико, а с другой стороны, это естественный способ защиты.
По отношению к студенткам то же самое?
Это я слышал как раз от своих коллег. Очень осторожно со студентками. Вы должны быть внимательны, чтобы никто не интерпретировал ваше поведение или слова в другом смысле. Если вы, например, пошутите насчет того, что, ну, типа, девушкам мы поставим пятерку, потому что они девушки, а ребятам вам я не поставлю, потому что вы должны знать. Вот это криминал. Если вы покажете, что девушке или женщина в чем-то не ровень мужчине, то это криминал. Я думаю, что это разумно. И в какой-то мере он может считать это достижением. Мы же не шутим так со своими коллегами, называя их неравными себе, потому что вы знаете, что вам это не простят.
Говорят, доходит до курьезов, иногда неприятных.
Мой коллега мне рассказывал, что однажды он рассылал некоторые сообщения по имейлу, и вдруг приходит к нему девушка. И она же говорит, что я не получил вот этого имейла, вот все получили, а я не получил. Он говорит, да, что жалко, извините. И тут она заявляет, что нет, а я знаю, почему я не получил. Потому что я девушка. Слава богу, у него было доказательство того, что это произошло случайно, по ошибке. Он ей это показал. Но вот есть люди, которые на этом либо сдвинуты, либо эксплуатируют это. Другой мой знакомый профессор, когда он первый раз начал преподавать, ему выдали две вещи. Книгу, по которой он должен учить студентов, и выдали ему такой уголочек под дверь подставлять. Он говорит, зачем это нужно? Он говорит, когда к тебе будут приходить студентки, ты открываешь дверь, и ставишь этот уголочек, чтобы дверь была широко распахнута. Кто-то будет на вас наговаривать. Если дверь всегда была открыта, то, скажем, очень трудно будет на вас наговорить.
Дмитрий, чем вы объясняете такие невероятные предосторожности?
Это до сих пор поколение людей, родители которых помнят, как было написано. Только для белых. Кому-то кажется это дико, что они стараются какие-то специальные дать приоритеты для национальных меньшинств, как они их называют. Но это естественно, потому что это совсем недавно было. И то же самое про женщин. У них было как бы написано, что человек свободен и равен с самого рождения. Если посмотреть на их историю, это произошло буквально 50 лет назад. Наверное, вот эти перегибы, они исчезнут, наверное, лет через 50, когда все успокоятся.
Говорит радио «Свобода». Поверх барьеров. У микрофона Татьяна Вольская. Вы слушаете передачу «Учителя и ученики. Учебный процесс в Америке глазами русских». Кафедра старается создать приятную атмосферу, наладить отношения преподавателей и студентов.
Устраиваются вечеринки, где и студенты, и преподаватели. В большом масштабе это было вот на кафедре в Texas A&M. Обязательно было две встречи в год со студентом, как минимум. А в Техасе, Texas A&M, была такая традиция, там обязательно в сентябре была, значит, вот пати, вечеринка, когда приглашали всех студентов и сотрудников. И у студентов была традиция, что если был новый преподаватель, обязательно его макали в бассейн. Поэтому меня предупредили, что если я туда пойду, надеваю что-нибудь попроще, потому что тебя точно макнут. Народ вспомнил, что меня не макали, и меня макнули. Это было у завкафедры, который сам был новым, поэтому его тоже макнули. Еще была специальная вечеринка студентов и преподавателей, когда студенты приходили со своими приготовленными блюдами. Специфическое блюдо для Техаса, так называемое чили. Студенты приносили, потом преподаватели пробовали, оценивали, выигрыш и получал какой-то приз. Там на кафедре были студенты абсолютно со всех стран света, в том числе из России. Можно было попробовать чили, которые напоминали наше рагу и все что угодно.
Дмитрий, ну а возможно для преподавателя, скажем, выпить со студентом?
Теоретически, наверное, это возможно, да. Это все зависит от ваших взаимоотношений. Но, в принципе, здесь так не пьют, как у нас. Поэтому немножко другая просто весовая категория.
А вообще это важно, дружить со студентами?
Это опять от вас зависит. То есть если вы хотите на это пойти, вы можете этого добиться. Но здесь это важно.
А вот Леонард Герсон дружбы со студентами не признает.
Студенты не мои други. Нет, я хочу дистанцию. Не очень много, но я думаю, что это надо.
Для Ирины Акимушкиной важно, что американские студенты любят нескучное преподавание.
Американские студенты любят, чтобы было не скучно. Как говорил в свое время мой завкафедра Ахмед Ахмедович Искандеров, что преподаватель, он не Алла Пугачева, он не должен вас веселить. Но вот здесь я не хочу сказать, что преподаватель должен быть Аллой Пугачевой, но во многом работа будущего преподавателя зависит от того, как оценивают ее студенты. В принципе, нужно читать свой курс интересно, нельзя быть занудой, это безусловно.
Дмитрий Анистратов считает так. Также в пример приводит методику Ричарда Фельдера, своего коллеги.
Здесь, в этом университете, работает один человек, американец, который бросил заниматься наукой и начал заниматься теорией преподавания. Человек действительно разобрался с тем, какие бывают категории студентов, как читать и что читать. Он предлагал методы, которые позволяли бы охватить всех студентов, сделать как бы счастливыми всех.
Еще одно различие между российскими и американскими вузами в том, что студенты в Америке могут оспаривать свои оценки.
В России мне никогда не пришла бы в голову мысль прийти к профессору и сказать, что вы мне типа поставили мало. Если уж ты вот получил, все. Вот здесь это не совсем так. Все экзамены потом студенты получают обратно, и если они смотрят и говорят, что мне вот маловато поставил. Это достаточно стандартно. Важно, чтобы их не обидеть. Не сказать, что типа иди, я с тобой не хочу разговаривать, я тебе столько поставил. То есть это грубость. И студент на вас в какой-то мере, можно считать, имеет управу. Вот это я забыл уже совсем. В конце каждого курса студент получает анкету. И здесь студент изливает свою душу очень часто. Года через два я научился, как разговаривать со студентом, даже очень плохим, чтобы студент в итоге ушел с какой-то спокойной душой.
А прогуливают ваши лекции много?
Прогуливают здесь мало. В классах, которые вот я вел, в общем, там почти полная явка. Наверное, это просто элемент культуры. Они привыкли, что на лекции надо ходить. Отношение к учебе разное. Есть ребята, которые хотят учиться и учатся. Есть ребята, которые просто отсиживают класс, когда вы пошли уже на мастер или PhD. Там в основном люди добывают деньги сами. Это действительно уже начинается самостоятельность, и вы чувствуете давление на том, что вам нужно как можно быстрее закончить и уйти, потому что тогда вы начнете получать реальные деньги.
И все-таки как быть с мифами, и какое образование лучше, российское или американское? Ирина Акимушкина.
Каждая страна готовит специалистов для своей страны. Другое дело, что Америка довольно четко знает по менеджменту, кого готовить. А в России сейчас, вот на мой взгляд, очень много неопределенности и очень много разговоров о том, что у нас самое лучшее образование. Но очень часто это говорят люди, которые не знают образования других стран, не знают языков.
Достаточно давно я перестал говорить, что лучше, что хуже. Существуют вещи, которые нельзя сравнить. Есть доказательства того, что и то эффективно, потому что и то производит очень качественный продукт. И там наука достигла высоких достижений. Неважно как, важно какой результат. А вот с точки зрения того, что хорошо или плохо, я всегда пытался найти на этот вопрос ответ. Естественно, мне казалось, что у нас лучше. Например, однажды я рассказал, как я учился на физтехе своему коллеге, чрезвычайно талантливому человеку, в нашей области он гуру. Когда он послушал, что я ему рассказал, он сказал, что я бы там просто не выжил. Дело все в том, что это совершенно две несравнимые конструкции. Если вы возьмете кусочки и начнете сравнивать, сможете сказать, это плохо, это хорошо, это плохо, хорошо. Но дело все в том, что эти кусочки несравнимы, потому что они часть здания в каждом случае.
В американской двухступенчатой системе образования лекции по одним и тем же предметам читаются на разных уровнях, предполагая повторение и углубление знаний. Дмитрий Анистратов считает, что вводить эту систему в России – большая ошибка. Начнут брать куски чужого и выкидывать куски своего, хорошего. Он думает, что это просто мода, которая пройдет, уступив место прежней европейской системе образования. Но в американских университетах он видит очень много ценного. Например, то, что можно начать учиться в плохом университете, а закончить в хорошем. Получать степени в разных заведениях – это традиция. Резюме, где все степени получены в одном месте – плохое резюме. То же самое и с работой. В России людей, часто меняющих работу, когда-то называли летунами. В Америке летуны приветствуются. Почему?
Очень простая причина. Вы приходите в разные места. Это сложно. Вам каждый раз нужно завоевать авторитет, проявить. Это ценится. Но более всего ценится, что вы приходите из другого места, в котором вы набрались опыта, которого вы не могли набраться здесь. Здесь, когда принимают на работу, они стараются не брать своих выпускников. Они говорят, нам нужна свежая кровь.
Поэтому и людям из-за рубежа здесь легче, чем в Европе, где предпочитают своих.
Еще в Москве как-то смотрел передачу, было интервью с американцами, и их спросили, вот что вы сегодня делали. Я сегодня писал сочинение о том, как быть счастливым, оставаясь независимым. Я подумал, какое сочинение я писал, на кого я хочу быть похожим. Вот это, наверное, действительно здесь есть. У нас была другая система. Нам сказали, что ты должен быть такой, как все. Вот тебе герой, и ты должен быть на него похож. Здесь... Несмотря на то, что все это риторика тоже. Но побочный продукт их риторики, он приносит положительные плоды.
На волнах «Радио Свобода» вы слушали передачу «Учителя и ученики. Учебный процесс в Америке глазами русских». Передача подготовлена в петербургской студии «Радио Свобода». Автор и ведущая Татьяна Вольская, продюсер Николай Нажимов.
Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на «Свободу» в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит «Свободу».
Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
Я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Польза от этого будет немного, я думаю.
Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
Очень осторожно.
Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
Я не употребляю информацию.
Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
Иностранные агенты – это наши друзья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
В эфире архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. Русские вопросы. Дамы и валеты.
У Честертона есть эссе под названием «О комнатных свиньях», где англичанам предлагается заменить национальный символ льва свиньей. Очертания жирной, хорошей свиньи поистине прекрасные. Изгиб ее бедра смел и груб, как поверхность водопада или контур тучи. Пишет Честертон. И далее.
Толщина – добро, а не зло. Зрителям она дарует радость, обладателю – скромность. Только в одном не схожусь я с великими аскетами. Они шли к смирению худее. Быть может, худые монахи и святые, но смиренные монахи толстые. Фальстаф говорил, что толстяка невозможно ненавидеть. Зато над ним можно смеяться, а это очень полезно для его души.
Одна из таких пухлявых мамзелей или свинок представлена на картине Ботера «Любовники». Громадная женщина с крохотными ножками и грудками сидит на кровати, снимая рубашку, а под одеялом уже лежит крохотный мужчинка с закрытыми глазками, причем усатый. Вот вам и пылающий континент. Я и говорю, точно, Розанов. Зачем пылать и убивать Троцкого, когда тот уже мирным кролиководством занимался? Зачем диаболические пейзажи, уместные разве что для лермонтовского демона? Куда лучше мещанская гостиная, а еще лучше спальня? Это еще Чехова напоминает юмореску «Четыре темперамента». О флегматике там сказано «Когда видит толстую бабу, шевелит пальцами и улыбается». У Розанова есть замечательный текст под названием «К всеобщему успокоению нервов» о библиографии. Процитируем кое-что оттуда.
Господа, бросьте браунинги и займитесь библиографией. Все равно с этим чертовым правительством ничего не поделаешь. Плюньте, оставьте. Сам Бог простит, что не одолели. Куда тут? 100 000 войска, 1 000 000 войска, а нас, студентов, приблизительно, 1030 с кулаками. Так что поделаешь с кулаками, когда там пушки? Поэтому Господь простит, если мы оставим. Сказано, перекуем мечи на плуге. Библиография и есть эти самые плуги. Возьмем тихостью, возьмем терпением, возьмем кротостью, возьмем мирным трудом. Если оно проклятое увидит, что мы все читаем библиофила и старые годы, то оно посмотрит, подождет и снимет везде худые положения, там военные и разные другие. И вообще тоже перекует мечи на орала и переделает треххвостки просто в веревочки для завязывания провизии.
«Русские вопросы. Дамы и валеты». Подготовил и ведет передачу Борис Парамонов. Впервые в эфире 21 ноября 2002 года. «Русские вопросы. Дамы и валеты». Передачу подготовил Борис Парамонов.
Есть в Нью-Йорке один музей, о котором мало знают, но посещать который иногда следует. Там бывают интересные выставки, небольшие, но со вкусом сделанные. Я говорю о музее искусств графства Нассо. Это, собственно, не Нью-Йорк-Сити, а ближайший к нему со стороны Лонг-Айленда пригород. Некий миллионер уехал из своего загородного дворца и отдал его в распоряжение публики. Дворец хорош тем, что он небольшой, уютный и окружен приятным парком, сомнительно сейчас украшенным экспонатами скульптурной коллекции музея. Скульптура современная, всякие железяки. В общем, парка она не гадит, не очень-то и заметна. Периодически в музее устраиваются тематические выставки. Была одна же, скажем, выставка милитарной культуры времен Наполеона. Я с благоговением осмотрел его шляпу, знаменитую треуголку, всячески подлинную, что удостоверялось соответствующими сертификатами и печатями. Не на самой шляпе, конечно. Экспонаты всегда заемные, предоставляемые большими музеями или частными коллекционерами. Например, на выставку русского дворцового костюма материалы прислали Эрмитаж и Павловский музей. Программа и политика музея – представлять в Америке старую европейскую культуру, вообще выходить за рамки, собственно, Соединенных Штатов. А в Европе, само собой понятно, интересна старина, современности хватает и в Штатах. Однажды очень интересное произошло соединение, я бы сказал, взрывчатое соединение. Была выставка, посвященная стилям арт-нуво и арт-деко. Представлены были живопись и мебель. Арт-нуво, или, как называли его в России, стиль модерн, сейчас очень моден у богатых людей. Мебель, лампы. Лампа фирмы Tiffany, кстати, американская, стоит от 10 тысяч и выше. Арт-деко – это уже 20-е годы, джазовый век. Дамочки Фицджеральда Скотта, Чарльстон. Название произошло от международной выставки декоративного искусства в Париже в 1925 году. У Маяковского в одном из его зарубежных очерков есть пренебрежительный отзыв об этой выставке. Между прочим, на ней прогремел советский павильон, построенный гениальным Мельниковым. Это был уже чистый конструктивизм. И вот на выставке в музее НАСА среди всех этих красивеньких вещичек висел маленький натюрморт Пикассо. Очень хорошая идея, мотивированная хронологической близостью экспонатов. Натюрморт производил впечатление взрывного устройства, какого-нибудь тринитротолуола, способного поднять на воздух все здание со всем его содержимым, со всеми его нуво и деко. «Мементо мори» в некотором роде. Устроители выставки как бы напоминали посетителям: «Любуясь красивой стариной, не забывайте, в каком веке живете». Последняя по времени выставка была «Век Латинской Америки», исключительно живопись и скульптура. Естественно, наличествовал малый джентльменский набор. Несколько вещей Ривера, Сикейроса, Роско, Тамайо, затиражированный автопортрет, раздуваемый сейчас феминистками Фриды Кало. Какие-то новые, естественно, очень уж пестрые, напоминающие стиль кэмп. Для понятного сравнения – базарные лебеди и персиянки. Но был целый зал, отведенный очаровательному всеобщему любимцу Ботеро. Войдя в этот зал, вы сразу же начинаете просветленно улыбаться, и так с этой улыбкой и ходите вокруг его картин. У русского картины перуанца Ботеро вызывают одну неизбежную ассоциацию – Розанов. Оба они апологеты мирного живота, органического прозябания бытия. Певцы мещанства, сладкого мещанского счастья, розановского варенья, которые были ведь в России в прежние времена, да и на пылающем континенте где-нибудь наличествуют. Это полная противоположность мрачным Сикейросу и Ороско, один из которых участвовал в покушении на Троцкого, а другой втирал в свои картины порох. У Ботеро идиллия и буколика. В вариантах к путешествию в Арзрум у Пушкина есть фраза, относящаяся к южному пейзажу. «Трава густеет и являет большую силу прозябаемости». Ботеро – это дольные лозы прозябания, хотя Перу – страна вроде бы горная. Вообще, южноамериканский пейзаж дикий, нечеловечески величественный, но впечатление создает не столько божественной, сколько диаболической мощи. Ботеро, должно быть, хочет этому реактивно противостать по принципу от обратного. И никаких пейзажей, никаких ярких красок, только люди. Впрочем, персонажей Ботеро лучше назвать «человечками». При этом они очень толстые. Это его основной, да, пожалуй, и единственный прием. И никак не надоедающий. Не люди, а куклы-пупсы. Все такие. По-другому Ботеро представить свои модели не хочет. Даже соотечественник, писатель Йоса, красивый мужчина вроде Довлатова, и тот у Ботеро толстый, шарообразный. Вспоминаются баснословные времена, когда полнота считалась признаком здоровья, и, желая сделать человеку комплимент, говорили: «Как вы поправились». Сейчас все наоборот, и главным недостатком женской фигуры считаются, как известно, ляжки. Их не должно быть, вернее, они не должны быть толще голеней. Колени при этом заостряются и глядят какими-то машинно-металлическими сочленениями. Круглая не в моде. Я с детства не любил овал, я с детства угол рисовал. Между прочим, точно те же слова, только не в русских стихах, а в немецкой, переведенной на английский прозе, я встречал в романе «Михаэль» Геббельса, того самого. Этот фашистский юнгштурмовский стиль нашел свою эстетику в фотографиях женских моделей Хельмута Ньюмана. Я о нем однажды делал передачу. Это все, конечно, очень стильно, но поневоле вызывает ностальгию по старым временам, когда оценилось другое. Чеховский купец пишет на ярмарке приказчику: «Привези мамзелей, которые попухлявей». Персонажи Ботеро – симпатичные свинки, вроде американской мисс Пиги или русской Хрюши. Между прочим, разведение породистых свиней было одним из любимых занятий английских аристократов. Не только лошади и собаки были предметом их хобби. А сейчас в Америке входит в моду иметь свинью в качестве домашнего животного. Я видел такую сцену в нью-йоркском районе Трайбека. Девочка гуляла со свинкой, черной, но блиставшей чистотой, а папаша снимал видеокамерой. У Честертона есть эссе под названием «О комнатных свиньях», где англичанам предлагается заменить национальный символ льва свиньей. Очертания жирной, хорошей свиньи поистине прекрасные. Изгиб ее бедра смел и груб, как поверхность водопада или контур тучи, пишет Честертон. И далее.
Толщина – добро, а не зло. Зрителям она дарует радость, обладателю – скромность. Только в одном не схожусь я с великими аскетами. Они шли к смирению худее. Быть может, худые монахи и святые, но смиренные монахи толстые. Фальстаф говорил, что толстяка невозможно ненавидеть, зато над ним можно смеяться, а это очень полезно для его души.
Одна из таких пухлявых мамзелей или свинок представлена на картине Ботера «Любовники». Громадная женщина с крохотными ножками и грудками сидит на кровати, снимая рубашку, а под одеялом уже лежит крохотный мужчинка с закрытыми глазками, причем усатый. Вот вам и пылающий континент. Я и говорю, точно, Розанов. Зачем пылать и убивать Троцкого, когда тот уже мирным кролиководством занимался? Зачем диаболические пейзажи, уместные разве что для лермонтовского демона? Куда лучше мещанская гостиная, а еще лучше спальня? Это еще Чехова напоминает юмореску «Четыре темперамента». О флегматике там сказано: «Когда видит толстую бабу, шевелит пальцами и улыбается». У Розанова есть замечательный текст под названием «К всеобщему успокоению нервов» о библиографии. Процитируем кое-что оттуда.
Господа, бросьте браунинги и займитесь библиографией. Все равно с этим чертовым правительством ничего не поделаешь. Плюньте, оставьте. Сам Бог простит, что не одолели. Куда тут? 100 000 войска, 1 000 000 войска, а нас, студентов, приблизительно, 1030 с кулаками. Так что поделаешь с кулаками, когда там пушки? Поэтому Господь простит, если мы оставим. Сказано, перекуем мечи на плуге. Библиография и есть эти самые плуги. Возьмем тихостью, возьмем терпением, возьмем кротостью, возьмем мирным трудом. Если оно проклятое увидит, что мы все читаем библиофила и старые годы, то оно посмотрит, подождет и снимет везде худые положения, там военные и разные другие. И вообще тоже перекует мечи на орала и переделает треххвостки просто в веревочки для завязывания провизии.
Кстати, к вопросу о женских фигурах. Листаю последний выпуск New York Times Book Review и вдруг вижу фотографию женщины в купальнике. И все как надо на этой фотографии. Где это, думаю, в Америке такие ископаемые обнаружены? Читаю текст под фотографией. Оказывается, в 1986 году в городе Славянске на реке Донец открыли некий живительный источник. Местный химический завод сливал, как водится, отходы, а в них оказалось много каких-то алкалоидов, и соответствующая грязь была сочтена целительной. Началось паломничество болящих и вообще диких туристов, которых и заснял фотограф Борис Михайлов. Сейчас этот его альбом издан в Соединенных Штатах. Интересные получились картинки. Человеческие тела на фоне грязного индустриального пейзажа со всеми его приходами и отходами. Так что пленившая меня кондиционная женская фигура оказалась русской. А что еще в России противопоставить тяжелой индустрии? «Но и такой, моя Россия, ты всех краев дороже мне», – писал национальный поэт. Цитата вдоволь затаскана, и я ее вспомнил только для того, чтобы противопоставить ей еще одного Розанова. Блок, может быть, Россию любил, но еще больше ему нравилось ее уничтожать, как Катьку в 12. Это ритуальное убийство женщины, а в ее лице России. Проблематику 12 лучше всего помогает понять тот же Розанов. Только зная его концепцию христианства, можно понять, почему в поэме Блока появился Христос. А вот Розанов действительно любил и зацелованные оклады, и заплеванные полы. У него есть статья о памятнике Александру Третьему Павла Трубецкого. Памятник было принято считать сатирой. Но вот Розанов его увидел по-другому. Например, конь у него не Россия, задавленная тяжким всадником, а либералы, которые ни тпру, ни ну, и с которыми не управиться самому доброму, то есть самому толстому царю. И даже еще точнее, не просто либералы, а кадет Родичев.
Сапоги-то на царе делало наше интенданство. Ну и что ж, конечно, не парижские сапоги, не сапожки. Но Русь топтана именно такими сапогами, сапожищами. И до чего нам родная, милая вся эта Русь? И сапоги, и даже самое интенданство, где, если не я подвязаюсь, то подвязался мой троюродный дедушка. Ну и что же, все мы тут, все не ангелы. И плутоватые, и умные, и лгунишки при случае, и на циничный анекдот мастера, и тоскующую песнь спеть тоже мастера. Монумент Трубецкого, единственный в мире по всем подробностям, по всем частностям, есть именно наш русский монумент. И хулителям его, не понимающим хулителям, ответим то же, что простой Пушкин ответил на великолепное рассуждение Чаадаева. «Нам другой Руси не надо, ни другой истории». некрасивы наши матушки родные, и старые, и в болезнях, и без наряда, а ни на кого мы их не променяем. Вот и все».
Розанов и умиляется, как отец Федор перед женой инженера Брунца, матушка-голубушка, и все подробности замечает. Именно так и нужно было. Ну, какой конь Россия? Свинья, а не конь. Он и плутоват, и умен, и солжет при случае. Весь набор национальных качеств, не говоря уже о таланте тоскливой песни. По существу здесь дан портрет слуги, лукавого раба. Очень русский тип, вроде бы. Слуга-метафизик Смердяков – это выдумка отягощенного сознания гения. А вот такой ловкий молодец, половой с картины Кустодиева, трансформирующийся при случае в Ивана Денисовича Шухова – это самый настоящий реализм, это действительно национальное. Но только ли национальное? Вот и поговорим о типе слуги на Западе.
Радио «Свобода» поверх барьеров. Русские вопросы. Дамы и валеты. Передачу подготовил Борис Парамонов.
Существует представление о верном слуге. Это скорее даже архетип со времен рыцарства в Европе пошедший. Какой-нибудь оруженосец, иногда оказывающийся девушкой, а в основном именно юноша. Сын полка позднее, в эпоху профессиональных или массовых армий. Если уйти с суши на море, юнга, мелвиллский Билли Бат. Но если говорить действительно об архетипах, а не исторических феноменах, то выйдем к образу Гермеса, посланца богов. А Гермес уже всячески плутоват и своей выгоды не упустит. Думается, что Пушкин как раз этим античным образом руководствовался в Гавриилиаде, перерядив его в библейский костюм, как делали это все художники со времен Ренессанса, ветхозаветные персонажи в древнегреческой позитуре. В общем, плутоватость как бы и неотделима от верности, всегда в паре ходит. У Цветаевой в мемуарной прозе есть очень выразительный образ горничной, обожавшей ее сестру Анастасию, но при этом ее обкрадывавшей. «Профессиональная черта», — говорит Цветаева. Вспомним опять же Пушкина с его Савельичем. Вот уж всем слугам слуга. Но при этом в «Капитанской дочке» у Гринева есть еще один слуга — Ванька, убежавший от барина к Пугачеву. В пропущенной главе Гринев видит Ваньку на виселице, на плоте, плывущем вниз по Волге. Этого Ваньку никто из читавших «Капитанскую дочку» не помнит. И я не помню, а взял из одной статьи Шкловского. У гения все к месту, даже минусы. То, что Ванька незаметен, неудача художника. Но, удвоив Савельича слугой-предателем, Пушкин углубил архетип, проник в архетип слуги. Также у Чехова вернейший из верных Фирс дан в сопровождении Яши, а это уже хам, причем не просто хам, а грядущий по Мережковскому, примкнет к большевикам и будет в белых коридорах лакать шампанское из дворцовых погребов. Если при этом он толков, а такие со вкусом к жизни ребята часто бывают толковыми, то это и будет всем известная диалектика господина и раба. Из подобных сомнительных положений лучше всех вышел опять-таки Ботеро. У него есть скульптурная группа, установленная в упомянутом парке музея НАСА, и одна забивающая все прочие скульптурные железные обломки. «Всадник на коне» — все тот же толстячок в котелке. Дон Кихотом сделан Санчо Панса. В едином образе здесь представлена эволюция всей западной культуры, высшая на нынешний день точка этой эволюции. Но помимо Соединенных Штатов и Европейского континента существует еще Англия, не торопящаяся отказаться от использования слуг по прямому назначению. В «Рыцари» переводят разве что рок-певцов, но до камердинеров дело еще не дошло. Да и не должно бы дойти, судя по тому, как ведут себя эти камердинеры. Правда, леди стала новой жена сэра Пола Маккартни, женщина с прошлым, ночевавшая под всеми лондонскими мостами. В общем, прогресс в Англии хоть и замедленно, но идет. Что же касается женщин сомнительного поведения, то они обитают не только под мостами, но и кое-где повыше. В свое время я был пленен романом Кадзо Исигуро «Остаток дня». естественно, посмотрел и фильм, сделанный по роману в Голливуде, но с английскими актерами. Объясняли это тем, что американские актеры не способны играть слуг. Это действительно так. Вот пример. В очередной экранизации истории Золушки ее играла Дрю Барримор, отпрыск знаменитой актерской семьи и сама актриса с детства. Золушка из этой американки, как из дяди Вани, Тарзан. Весь фильм она только тем занималась, что орала на мачеху и злых сестер. Но остаток дня, герой которого дворецкий богатого лорда, действительно апофеоз служения, можно сказать, рыцарского служения. Позволю себе процитировать самого себя из статьи, написанной тогда же под впечатлением романа и фильма.
В подлинном произведении искусства не бывает лишних деталей, а жизнь аристократической Англии была художественно-картинной. Все они – лорд и слуга, дворец и дворецкий – детали картины и художники одновременно. Тут не манера поведения, а художественная манера – не только не выйти из рамок, но и не выйти из рамы, из кадра, не нарушить композиции, не погубить картины. Дворецкий Стивенс, как деталь этой великолепной композиции, не может считать свою роль не самостоятельной, из не ему навязанной. В целостности художественного построения нет никакого извне. А художник отнюдь не лорд Дарлингтон, но старая аристократическая Англия, Великобритания. Стивенс совершенно правильно определил смысл достоинства. Это умение и способность всегда оставаться в роли, оставаться в культуре, добавим мы. Но это и значит подавить себе естественного человека. Вот об этом написана книга Исигура.
Это называется «Друг мой Аркадий, не говори красиво». Нет нынче такой жизни по такой модели. И слуги не те, да и господа подкачали. В старой доброй Англии самая разнузданная в мире желтая пресса. Последний скандал, ею раздуваемый, о дворецком покойной принцессы Дайаны, Поле Берле, обвинявшемся в похищении предметов ее личного пользования. Он утверждает, что принцесса отдала их ему на хранение. Некоторые просто подарила, потому что ей некуда было девать все, чем она была завалена. Суд прекратил дело, когда королева сделала заявление в пользу Берла, подтвердившее истинность того, что он говорил. Но вот тут-то и началась настоящая история. Верный слуга, которого Дайана называла своим камнем, начал разговаривать и выкладывать факты в газетных и телевизионных интервью. За одно из них ему заплатили 600 тысяч долларов. Сейчас он в Америке, где под него хотят организовать телешоу «Что видел дворецкий» – каноническое название старинных порнографических наборов. То есть господа нынешние едва ли лучше слуг. Поведение Дайаны было совершенно непристойным, не стильным, не классным. С ней собственная мать перестала разговаривать за 4 месяца до ее гибели. Принц-консорт, муж королевы, писал ей письма, в которых называл ее проституткой. И единственное, что мне кажется в этой истории стильным, это слова, которые он употреблял для соответствующей характеристики. «Троллоп» и «харлот» – старинные, классические слова. Сейчас бы сказали «хор» или «хукер». «Лакей» по-английски «валет». Проще, то есть по-русски «валет». То есть раньше были дамы и господа, а сейчас дамы и валеты. Причем везде, даже в Англии. Карты старые, засаленные, какими и положено слугам играть в какие-нибудь носки. Культура в традиционном смысле исчезла, сменилась цивилизацией. Связь цивилизации с культурой, говорил Бердяев, музейна. Последняя сохраняется в культуре исключительно как музейный экспонат. Поэтому стоит похаживать в музей графства НАСА, даже и потому, что эта американская административная единица называется все-таки графством. При этом толстенькие человечки Батера с удовольствием считают желтую прессу. Это им идет. Интересно, что бы сказала принцессе Дайане Розанов? Скорее всего, пожалел бы, как жалел Наталью Пушкину, оправдывая ее любовь к Дантесу.
На волнах Радио Свобода вы слушали очередной выпуск «Русских вопросов». Передачу подготовил Борис Парамонов. «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Каким вам представляется будущее России?
В данный момент очень туманным. То, что сейчас происходит, это Советский Союз такой 2.0. Если дальше так будет, то мы к нему и вернемся. Ничего хорошего в этом нет. Если у нас до сих пор какой-то национальной идеи будет наличие там Дня Победы и все, то ничего не будет. Потому что рано или поздно это все забудется, а нового, ничего, никакой идеи у нас нет.
Я вообще надеюсь, что Россия наша все-таки будет авангард цивилизации. Ну, я вообще оптимист, думаю, что все будет хорошо.
Ну, России не привыкать быть в изоляции, как бы, всем вместе будет легче.
Понятное дело, какая происходит ситуация в стране и в мире. Ну, ничего, солнце светит, прорвемся.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.